Маркус Касс. Артефактор. Книга 10. Маска теней. Глава 1. Первое утро осени поприветствовало меня ярким жарким солнцем. Я распахнул окна спальни и прищурился. Похоже, что лето еще задержится. Посидели мы вчера отлично. Я узнал несколько государственных тайн от захмелевшего Баталова. Не самых шокирующих, но тем не менее. Новый граф Петровский продемонстрировал гостям теневого дракона, позабыв о том, что старательно ото всех скрывал свою силу. Да и Головин не отставал, явив свою дуальную пару, тоже отбросив тот факт, что попросили держать при себе. Но так как были только свои, переживать было не о чем. В каждом из присутствующих я был уверен на все 100. Самочувствие и настроение после пробуждения у меня были настолько прекрасные, что я решил поехать на организационное собрание в академию. Сам себе удивился. Чашка горячего, крепкого кофе со свежеиспеченными булочками, щедро посыпанными маком и корицей. Что может быть лучше для начала нового дня? Разве что еще несколько пирожков, но с мясом. Благо Прохор приготовил угощение на любой требовательный вкус. Особенно для таких мясоедов, как я. Заботливо разложил по корзинкам, прикрыл полотенцем и подписал где что. Первые дары от моих подданных уже вовсю задействовали в заготовке. Столько выпечки с дичью я еще не видел. С помощью старейшины слуга освоил новый уровень кулинарии, так что нас ждало дичайшее разнообразие.
«Доброго утречка вам, молодой господин!»
Автор этих шедевров вышел на шум, сонно протирая глаза.
«Вы куда в такую рань-то собрались?»
«На работу!» – так жизнерадостно ответил я, что старик поперхнулся и взглянул на меня с тревогой.
«Ваша работа – править!»
– назидательно пояснил Вуант, вышедший следом. Беспутец заночевал в гостевой спальне, так как расходились мы весьма поздно. Да и налегли они на горячительное, причем подначивал всех дух предка. Видимо, побольше секретов хотел выведать. Недаром вместо пожеланий спокойной ночи призрак мне доложил, что разведывательная миссия выполнена успешно. Зачем все это Митрофану Никеевичу, я не спрашивал. Пусть развлекается, как ему хочется. Пока не вспоминает про покупку пушек, все хорошо. «Править – это для души!» – развеселился я еще больше. «Официально же я заведующий кафедрой артефакторики Главной императорской магической академии». «Звучит! Серьезная должность все же! Не сравнить с прочими!» Прохор подсокал, осуждая мою насмешку. И предложил такому серьезному мужчине еще подкрепиться. Пока он не откормил меня до состояния, когда двигательные функции отключаются, я поспешил скрыться. Уже уходя, услышал, как старейшина предлагает приготовить утренний чудодейственный рассол и провести какой-то ритуал, с ним связанный. Послушно взревел мотором Леснер. Я приветственно посигналил доставщику из лавки Малинина и отправился в путь. Город сверкал чистотой. Словно всю ночь армия стихийников начищала его, приготавливая для одного из главнейших столичных событий – Новый учебный год. Пока я изучал северные леса и разгадывал загадки потерянного народа, прошли церемонии определения дара. Список студентов был утвержден, так что их ждал праздничный вечер с поздравлениями и напутствиями. А после – большой бал и банкет. А завтра сразу за парты. Да уж. Но молодые организмы не к такому готовы. Так что за их здоровье я бы не переживал. Беспокоиться нужно было о сохранности городского имущества. Когда гуляют студенты, жертвы неизбежны. Так что традиционно на улице выводили гвардию, привлекая всех свободных людей. Правда, помогало это не очень. Служивые просто присоединялись, слегка сдерживая особо ретивых. Поэтому гуляли не только будущие маги, но и гвардейцы. Кто был страшнее, спорили каждый раз. Но это все ночью. Пока же столица сверкала чистотой и праздничным убранством. Улицы украсили шарами и лентами, повсюду мелькали накрахмаленные белоснежные рубашки и белые пышные юбки. Традиционные атрибуты формы учащихся. Все же хорошо, что выбрался. Особенная атмосфера царила вокруг. Предвкушение чего-то увлекательного, пусть и непростого. Воздух был наполнен надеждами, стремлениями и мечтами. Даже серый гранит набережных, казался, приобрел теплый оттенок и поблескивал вкраплениями белого, розового, голубого. Солнце игралось в каналах, билось о стекла изящных домов и проникало в каждый уголок города. Мое настроение, взлетевшее по дороге до самых небес, в академии разделял разве что ректор. Лишь Ряпушкин выглядел непомятым и выспавшимся, в отличие от остальных присутствующих. Собрались все в большом зале, где проходили балы и прочие масштабные события. Через высокие арочные окна проникал свет, отчего собравшиеся морщились и пытались скрыться, но было некуда. Похоже, вчера не только мы праздновали. К моему немалому удивлению, здесь был и Баталов. Вместе с графом Воронцовым они сидели чуть поодаль, в группе попечительского совета. И тоже страдали. А ведь я им предлагал вчера разойтись пораньше.
«Господа!»
– громко сказал Ряпушкин, привлекая внимание. Раздались тихие стоны, и я щедро плеснул магией жизни. Не смотреть же теперь на их кислые лица. Присутствующие сразу порозовели и приосанились. Роман Степанович благодарно взглянул на меня, и я кивнул в ответ. «Ну как дети? Накопители им жалко».
«В этом году нас ждет много нового и любопытного», – продолжил ректор, даже не заметив произошедшего.
Драговитый же Славыч по обыкновению был так увлечен делами Академии, что страдания подчиненных прошли мимо его внимания. Мужчина принялся перечислять все новшества и планы. Запала моего хватило ненадолго. Обсуждение финансирования, расписание и дополнительных нагрузок для студентов мне быстро наскучило. Главы кафедр старательно придерживались правил и докладывали обстоятельно и нудно. Каждый при этом норовил выбить себе привилегии, что меня чуть не усыпило.
«А что насчет темной кафедры?» – спросил кто-то.
Я машинально проверил его дар. Природник. Присмотрелся уже внимательнее, вспоминая, что наслышан о нем. Вот только имя напрочь забыл. Вылетело из головы. Надо бы ознакомиться со списком не только студентов, но и будущих коллег. Коллеги, к слову, поглядывали на меня не то чтобы очень дружелюбно. Мое назначение прошло без их ведома, да и возраст мой внешний. Мог их понять, а того и не обращал внимания. Не вздумают испытывать, так и не пострадают. Мне искренне хотелось верить в лучшее, что есть в людях.
«Это вопрос в процессе решения», –
уклончиво ответил ректор и бросил быстрый взгляд на главу тайной канцелярии. На этом моменте я окончательно проснулся и заинтересовался. Хороший вопрос. В Императорской академии не было темной кафедры. Все претенденты либо попадали в темницу, либо обучались сразу же под присмотром конторы. Да и желающих не находилось, да и Лила Пухина. Но открывать кафедру для одного человека, пусть и будущего князя, довольно странное решение. Даже если посчитать Тимофея с теневым даром, если тот его откроет, то тоже не сходилось. Так, я все же пропустил что-то. Темных больше? Мое внимание предельно сконцентрировалось на обсуждении. Но, увы, ничего полезного больше я не услышал. Природник повозмущался, сетуя на пагубное влияние темных эманаций. Его высмеяли, аргументировав, что все это домыслы и слухи, и никаких научных доказательств тому нет. На этом тема темных была закрыта, и разговор вернулся к бытовым проблемам. Драговитый же Славович заверил, что будут приняты меры безопасности, уже сделаны соответствующие контуры и укреплена защита практических помещений. Мне хотелось поговорить с Баталовым наедине, так что я еле усидел до конца собрания. А после него менталист сам сделал знак следовать за ним. Пока мы шли в кабинет ректора, во мне упорно не таяла надежда, что Роман Степанович не решил все свалить на меня. Он бы точно предупредил или хотя бы намекнул. Не мог он так со мной поступить. Ряпушкин тоже присоединился, но чуть позже. До прибытия управляющего заведением мы вели вполне себе светскую беседу.
«Благодарю вас за чудесный вечер», –
Баталов улыбнулся с ностальгией.
«Не припомню, когда в последний раз так хорошо проводил время. Все работа да работа. У вас замечательные близкие и друзья, Александр Лукич».
«Полностью с вами согласен. И рад, что вы входите в их число. Со своими нюансами, но менталиста я уже считал, если не другом, то приятелем. История с Казариновым показала мне его совершенно с другой стороны. И надо признать, что этой стороной, такой по-нормальному человеческой, я проникся».
«Спасибо», –
искренне ответил он.
«Мне дорого ваше отношение».
Повисло неловкое молчание, которое, к счастью, прервал ректор. Раздав всем распоряжение, он позаботился о напитках и угощениях, после чего пододвинул мне папку. С первого листа на меня смотрел довольно суровый парень. Гарольд Олафсон. «И кто это?» – спросил я Ряпушкина.
«Вы лучше сами прочитайте личное дело», – мягко попросил Баталов.
Я перелистнул, и брови мои поползли вверх. Теневик с потенциалом высшего ранга, подтвержденный испытаниями вывод, причем как зеркалом силы, так и каким-то ритуалом, принятым в Северном Королевстве, потому как этот студент к нам прибыл от соседей. По обмену, так сказать. Мало того, Гарольд оказался внуком того шамана, что участвовал в переговорах. Второе лицо после короля. Очень уважаемый, знатный человек, если по-нашему. Что-то вроде светлейшего князя. И Олафсон уже взял начальный ранг, то есть умел управляться с тенями весьма прилично. При этом успел поучаствовать в каких-то локальных заварушках и показать воинскую силу. «Подождите!» Я перечитал последние строки несколько раз, но слова никуда не исчезли. «У него волк?»
«У них так принято!» Ректор пожал плечами. «Что-то вроде фамильяра. Каждый, кто проходит испытание и показывает большую силу, уходит в лес. С духами общаться или что-то подобное. Если упростить, то дух вселяется в зверя, и тот становится верным спутником мага. Кстати, было бы интересно изучить это явление». «Драговитый же Славович», – остановил мужчину-менталист. «Давайте с изучениями позже».
«Ах да, простите», – ничуть не смутился Ряпушкин. «В общем, да, у него волк. Говорят, очень послушный, ручной».
«И он с волком собирается жить в общежитии?» Я ткнул пальцем в пометку в бумагах. «Серьезно?»
«Хочет погрузиться в настоящую учебу, без преимуществ его положения».
«Ладно, это не мои проблемы, а коменданта, ну и соседей парня».
«Это часть соглашений, которых мы достигли», — объяснил Баталов. «После новости о том, что в Академии будет учиться Темный, северяне решили отправить Олафсона к нам. Честно говоря, они полагают, что у нас есть соответствующая кафедра».
Кто там приукрасил реальность, уже было неважно. Роман Степанович при том разговоре не присутствовал, но разбираться с последствиями пришлось ему. В срочном порядке придумывать, как быть. Собственно, пока он еще не придумал, поэтому и созвал нас. Точнее, с Ряпушкиным он успел поверхностно обсудить просто факт. Темной кафедре быть.
«Помещение я выделю!»
Драговитый же Славич удивленно спокойно отнесся к неожиданному повороту.
«У нас их достаточно, в том числе и укрепленных. Насчет полигона... Признаюсь, я в этой сфере не очень подготовлен. Требований не знаю».
«С этим я помогу». Менталист поднялся и начал расхаживать по комнате. «Для наших оперативников есть территория. Можно на первое время туда всех студентов отправлять».
«Всех студентов?» – встрял я. Это прозвучало не как трое одаренных.
«Михаил Алексеевич тоже будет обучаться».
«Ясно. Новое задание для Казаринова. Присматривать за высокопоставленным иностранным гостем». Я представил парня под прикрытием и улыбнулся. «Не пыльная работа, да и веселая». «Тоже в общежитии жить будет?» – уточнил я.
«Тоже», –
кивнул Баталов. «Логично. Чем ближе к объекту, тем проще. Но хоть отдохнет, наверное».
«Самая большая проблема – преподаватель!»
Ректор нервно постучал по столу.
«У меня никого на примете нет. Честно говоря, я думал, что Лопухин будет только теорию изучать, по тем материалам, что в доступе есть».
«С материалами тоже не возникнет сложностей. Я уже согласовал выдачу некоторых книг из хранилища. У нас, в принципе, составлена хорошая обучающая программа. Можно на нее ориентироваться. Она, правда, больше в практику и специфическая, но можно быстро адаптировать и пойдет».
«Материалы? Это прекрасно!» – воодушевился Ряпушкин. «Вы не представляете, как сложно найти учебные пособия, отвечающие современным реалиям и...»
«Драговитый же Славович!»
«Простите!»
Мужчина снова ни капли не застыдился, а ушел в себя, мечтательно улыбаясь и проливая кофе на какие-то документы.
«Я перебрал множество претендентов», — Роман Степанович обратился ко мне. «Из всех доступных и более-менее подходящих».
Я внутренне напрягся. Уж не вздумал ли он все-таки меня привлечь? Мне международные соглашения не внушали никакого трепета и не являлись поводом для того, чтобы возглавлять еще одну кафедру. А уж фактически публично признаваться в том, что я универсал. Такой хороший вечер вчера был. Как же не хочется после него конфликтовать. Но брать обучение темных на себя я не собирался. Ладно, теневик, но там в нагрузку еще и Лопухин с даром потяжелее. Да, парень хороший, и я в этом лично убедился. Но работать с темным даром значит уделять много внимания. Очень много. Контроль необходим постоянный, в первый год уж точно. Это крайне выматывающе и займет уйму времени. Прорву просто. «Если вы...» — начал я, стараясь подобрать вежливые слова.
«Выбор небольшой».
Менталист не заметил перемены в моем голосе, да и взгляд его стал рассеянным.
«И сделать его мне было нелегко».
Он умолк и погрузился в раздумья. Ряпушкин так и пребывал в мечтах о редких книгах, поэтому тоже молчал. На стене громко тикали часы. Я взглянул в окно, прикидывая варианты. Вписываться в государственные дела я точно не стану. Там незаметно на службе окажусь. Этот сценарий я уже проходил, и закончился он с одной стороны тем, что я видел сейчас за окном. Прекрасный город и ни одного врага. А с другой, стоило мне это жизни. И сейчас однозначно не был вопрос жизни и смерти. Буду бросаться спасать всех подряд, только этим и стану заниматься. Всегда найдется тот, кому потребуется помощь. В крайнем случае, Гарольд просто вернется домой со своим фамильяром. И там парня научат всему, что нужно. Да, репутация будет подпорчена. Но пусть отвечает тот, кто придумал эту кафедру и пообещал северянам лучшее обучение из возможных. Илья вполне может проходить практику в конторе. Все равно в итоге туда и попадет на службу. Других вариантов нет. Отставка возможна, но произойдет это не скоро. Я, безусловно, сочувствовал Баталову чисто по-человечески. По долгу службы он был обязан решать эту проблему и отвечать за чужие слова, не имея иного выхода. Я бы, как минимум, хорошенько по мордасам надавал виноватому. Может, менталист так и сделал, очень хотелось бы верить. Но темная кафедра! Это же не просто кружок по интересам, где студенты будут собираться и жаловаться на то, как их не любят окружающие. А такое будет. Не жалобы, конечно, вот с этим вряд ли. Но опаска и настороженность со стороны других. Кафедре будет пристальное внимание всего общества, и мирового в том числе. Я вообще не слышал ни об одном учебном заведении, где открыто учили темных. Вызов, надо признать, сильный. Темная кафедра. Нет уж. Роман Степанович встряхнулся, покрутил шею с хрустом, шумно вздохнул и выдал вердикт.
«Да, пожалуй, это единственный вариант. Но я попрошу вас, Александр Лукич, присматривать за ней».
«Меня?» – удивился я и тут же повторно удивился. «В смысле за ней?»